Пожалуйста, займите ваши места, братья и сестры. Мы сегодня с вами, по милости Господа Иисуса Христа, продолжим изучать первое послание к Фессалоникийцам. И как я уже обещал, тема моей проповеди о молитве. Стих 17 из 5 главы, первое послание к Фессалоникийцам. «Непрестанно молитесь». Если кто-нибудь из вас помнит, то я старался ответить на весьма важные вопросы. Вообще, я знаю, что не совсем понятно всем, что это значит «непрестанно молиться». И кто способен так молиться? Ну, я давал определенные ответы, коротко отвечу. Способен тот, в ком живет Христос, в ком обитает и действует Дух Святой, тот, который пребывает в Боге, тот, который предпочитает всегда находиться в Божьем присутствии, в общении с великим Богом. Потом задал важный вопрос: почему так важно непрестанно молиться и с чем это связано? И где-то вот так две причины я преподнес вам. Первую, потому что Бог повелевает, и с Богом нельзя спорить. Создатель твой знает, что лучше для тебя. Поэтому он оставил это повеление, чтобы ты непрестанно общался с ним. Мы говорили, что нужно молиться непрестанно и по другой причине. Потому что Бог оставил свое обетование. Он обещал отвечать нам. И его ответы зиждятся или основаны на определенном обетовании. Мы говорили о том, что Бог ответит нам ради умножения своей славы. Бог ревнует о своей славе. Я никому не отдам мою славу, если вы непрестанно будете молиться. Обязательно я отвечу, и проявится моя слава. Он ответит нам ради взращивание в нас святых желаний, потому что не всегда соответствует наше желание, стремление, намерение по отношению к Богу, к ближнему, к Церкви Божией. Мы говорили, что Бог ответит нам ради успеха нашего служения, чтобы мы были плодовитыми, успешными. Мы говорили еще, что Бог ответит нам ради нашей радости. Он хочет, как Отец, видеть своих детей жизнерадостными, не унылыми, нет, живучими. Тот, который в нас больше того, который в мире, у нас настоящий оптимизм и в настоящее будущее. Итак, я хотел бы сегодня во второй части продолжить ответить на весьма серьезнейший вопрос, который был задан в прошлый раз. Почему так важно непрестанно молиться? Я буду продолжать. И опять приведу несколько причин, которые должны мотивировать и меня, и тебя, чтобы постоянно находиться в Божьем присутствии. Во-первых, потому что молитва является великой привилегией. Молитва является великой привилегией. Все мы знаем, что далеко не каждый из нас может поговорить с президентом страны, с губернатором штата, с мэром города. Между простым человеком и этими правителями множество преград. Время великих людей расписано по минутам, и оно дорого стоит. Не так ли, друзья? Это реально. Я нигде не читал. Мы сами знаем об этом. А хотел бы сказать, мы, как христиане, должны исповедовать это и твердить это во всеуслышание. Разговаривать с Богом, Творцом Вселенной, честь несравненно большая. И нам она оказана, и мне, и тебе. Разве нормально пренебрегать вот этой великой честью? Мы не имеем права пренебрегать. Безлимитный трафик общения с Богом или безлимитный разговор с Богом оплатил за нас, за меня и за тебя Иисус Христос. И об этом очень интересно сказано в послании к евреям. Вот, 10 глава и 19 стихи далее. Послушайте, что говорит автор послания. Итак, братья и сестры, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым, живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея уже второй аргумент, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившим сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповеданию, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Вы только послушайте, Иисус Христос открыл нам свободный доступ к престолу благодати, чтобы нам общаться с великим Богом посредством пролитой крови и посредством Его посредничества в качестве первосвященника одесную Бога. Он обеспечивает нам вот этот доступ. Как важно христианину уразуметь эту истину и дорожить ей. Иисус подарил нам такую привилегию. Можем ли мы ей пренебречь? Я бы сказал, бойтесь пренебрегать великой честью, быть званными на аудиенцию к Богу. Он обеспечил нам этот свободный доступ. Остается, чтобы мы ценили и дорожили, и всегда готовы были бы приносить свои нужды, свои переживания к ногам Его. Помните, как говорил однажды пророк Иеремия? Некоторые так озаглавили это телефон небесной канцелярии у Господа. 33:3. Дети раньше говорили, 33:3. «Воззови ко мне, я отвечу тебе, и покажу тебе великое, недоступное, то, чего ты не знаешь». Остается осознавать, с кем мы имеем дело, и как Он хочет, чтобы мы общались. Он хочет непрестанное общение, непрерывное, постоянное. Для меня это великое привилегия. А для тебя? Ответь сам себе. Непрестанно молиться нужно и по другой причине, потому что Христос оставил нам великий пример молитв. Наши проповедники часто с этой кафедры призывают нас подражать Христу, подобиться Ему, иметь те же чувствования, которые были у Господа Иисуса Христа. Да и сам Господь говорил, ты призвал, ну научитесь от меня. И евангелисты много говорят о молящемся Христе, и мы восхищаемся силой молитвы Христа, после которой Хлеб чудесным образом умножался, больные исцелялись, мертвые воскрешали. Не так ли? А когда вспоминаем, как он молился в Гефсимании, то вообще уму непостижимо. Он молится: «Доминует меня чаша сия». Уж слишком много горечи, страданий. Я должен встретиться с смертью, пройти через смерть. И это мне не свойственно. И что интересно, в послании к евреям написано, что он был услышан. Я прочту. Он, 5 главе, 7 стихом, в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Иисус благоговел. И Отец Небесный проявил свою силу, провел его через смерть, но в третий день воскрес его из мертвой. И жизнь восторжествовала над смертью. Слава Богу! Его молитвы были услышаны, потому что он благоговел. Благоговеем ли мы пред Богом в наших непрестанных молитвах? Серьезный вопрос для наших современников. Христос молился постоянно, и мы должны подражать Ему. И апостол Павел напоминает церквам в первом веке: вы уж подражаете Богу, как чада возлюбленные. Давайте подражайте. И наши праотцы, отцы позаботились о нас. Писали стихотворения прекрасные об этом. И псалмы. И как хорошо, чтобы мы поем. Может быть, изредка, но поем. Ну, например, «За Христом пойду я, Боже милосердный». И там далее, в конце этого куплета: «Я тебе молюсь, помоги идти мне по следам Иисуса». Что это означает? Это означает взирать на начальника и совершителя веры твоей и моей, находиться постоянно в Его присутствии, наслаждаться в общении с Ним. Но переживает это, испытывает на себя вот эта рожденная душа, в ком обитает Дух Святой. Если нету Духа Святого, мозг твой слабенький, устает очень быстро. Невозможно угодить Богу в таком состоянии. Итак, Бог обещал, что если мы вот так будем подражать Господу, Он обязательно ответит на наши молитвы, услышит. Давайте будем подражать Господу и в нашей молитвенной жизни. Но есть и другая причина, почему нам нужны непрестанные молитвы. Третья причина – чтобы грех не возобладал нами. Чтобы грех не возобладал тобою и мною. Некто молился Богу так примерно: «Господи, благодарю Тебя, что я целых 8 часов прожил свято, не огорчил Тебя, ни ближних словом и делом. Но, Господи, прозвенел будильник, и я должен вылезти из кровати и выступить навстречу искушениям. Помилуй меня, помоги мне. Увы, такие мы есть на самом деле. Только когда спим, не грешим, и то не всегда». Я не знаю, испытали ли вы когда-либо и во сне, когда мучаешься и плачешь: «Ну почему я согрешил или согрешила?» Я в начале моего пути боролся во сне. И так сожалевал, и просыпался. И думал: «Господи, слава Тебе! Это сатана не дала мне покоя тогда, когда спал, пытался подкрадываться под сознанием вот так атаковать. Но я молился Богу об этом, и Бог освободил. И дальше так хорошо и сладко спал. И больше не испытывал подобное. Скажу вам, что мы должны молиться, чтобы грех не возобладал тобою и мною. И вот это очень глубоко было осознано Давидом, царем и пророком, и псалмопевцем Давидом. Когда мы читаем Псалом 18, 13 и 14 стихи, то мы видим, как хорошо осознавал серьезность греха и серьезность своей слабости. Однажды он просил именно в этих стихах: «Кто усмотрит погрешности свои?» Задает вопрос. Кто-то может предсказать, где вы или где я, когда буду грешить? Ну кто? Кто усмотрит погрешности свои? И он говорит: «От тайны моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы они возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Оказывается, тогда он видел и понимал до нашей эры, какое развращение происходит вокруг себя. И переживал о своем духовном состоянии. И меня как-то даже удивляет просьба его. Он говорит: «От умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною». Создается впечатление, что Давид не доверяет своим способностям справиться с умышленным грехом. Не так ли? И поэтому просит Господа: «Господи, держи меня за руки, держи меня за ноги, иначе я буду грешить, я согрешу». Он понимал опасность греха. Действительно, грех – опасная штука, очень опасен. Почему? Потому что именно грех ожесточает сердце. Затем, после того, как он добился этого, крадет радость, убивает самые святые желания, приносит горечь вины и осуждения, и мы мучимся под этой ношей, под этим бременем. Как однажды апостол Павел сказал: «Имею желание делать доброе, не получается, делаю то, что не хочу». А в другом месте Павел говорит, второе послание Коринфянам в 5 главе, 4 стихом: «И мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Не тяжело нам в этой хижине. Я иногда называю своеобразная фабрика греха. И дух противится плоть. Но лучшим средством от греха является молитвенная профилактика. Молитесь непрестанно. Ну, а если вдруг грех уже возобладал вами или кем-то, то, друг мой, тем более ты должен спешить. Должен спешить прийти, обратиться к Богу, исповедовать свой грех, чтобы получить прощение и очищение соделанных грехов. К сожалению, на пути к совершенству мы только на пути. И кто-то достиг 30% из этого совершенства, кто-то 40, 50, кто-то больше, кто-то меньше. Но Яков в 3 главе говорит: «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Я не знаю, есть ли кто из присутствующих совершенных в этом плане. Блаженны вы, конечно, если находитесь в таком состоянии. Конечно, друзья, мы не грешим по-мирскому, но мы не поклоняемся идолам, не ругаемся неприличными словами, скажем, «не воруем», почти не лжем, не прелюбодействуем. Я думаю, вы поняли, почему я сказал «почти». Однако мы много согрешаем по-христиански, и вы спросите, как? Кто-то осмеливался записать в своем дневнике о своих христианских согрешениях. Он пишет следующее. 9 сентября знаю, что у меня есть причина для смирения. Однако я не знаю и половины этой причины. Я знаю, что я горд, однако я не знаю и половины этой гордости, непредсказуемая вот эта греховная хижина наша. 11 декабря. Я знаю, что я должен сейчас поклониться Господу, а разум мой не готов. Это значит молитва без молитвы. Вы понимаете, что происходит иногда? К этому я бы добавил обиды, которые некоторое время пребывают в наших сердцах, лень, маловерие, лукавство, или как некоторые предпочитают. Я прощаю, но я не желаю приветствоваться с ним. Это что такое? Это явное проявление плоти. Это грех, его нужно исповедовать. Богу не угодно вот такое состояние. И Бог обещает, вы уже остановитесь, посмотрите на себя моими глазами. Если исповедуете грехи ваши, то, конечно, Он, будучи верен и праведен, говорит апостол Иоанн, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Да, друзья, избавление, очищение от греха. Если возобладал вами грех, спешите исповедовать. Не надо праздновать в таком состоянии. Потому что Бог еще в первой главе пророка Исаия, пророк говорит, ненавижу я праздники ваши, когда они связаны с беззаконием, с грехом. Ненавижу. Только молитва, покаяние может помочь нам очиститься, освободиться. Ну, а если, находясь в таком состоянии, когда грех вошел в твоем сердце, и вот не спешишь, что может быть? А я просто скажу, такая душа может навлечь на себя Божий гнев. Это страшно, страшно пасть в руки Бога живого. И не только Божий гнев, а может стать добычей дьявола. Да-да. Поэтому апостол Петр в 5 главе, 8 стихом предупреждает, «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Друг мой, именно происки сатаны – очень важная причина для молитвы. Мы должны знать, и осознать, что у нас есть реальный враг. Искуситель не знает отдыха. Он не знает vacation, то есть отпуска в своем гнусном деле. У него одна жажда, вечный голод по поглощению душ. Я часто практиковал, когда жил на 10 этаже в Кишиневе. И когда поднимался лифтом, и когда опускался, молился Богу. И зачастую эту фразу «и не веди в искушение, но избавь от лукавого». Не хотел я стать добычей дьявола, я это понял. Бог избавил меня до сего часа. Верю и надеюсь, что избавит. Вы верите, что и вас избавит? Аминь? Аминь. Слава Богу. Важно, важно молиться непрестанно, чтобы не возобладал грех нами, тобою и мною, чтобы, не дай Господь, стать добычей дьявола. Но есть и другая причина. реальное, насущное, почему нам нужно молиться непрестанно. Чтобы найти правильное решение возникающих проблем. Чтобы найти правильное решение возникающих проблем. Ой, как это важно и насущно на сегодняшний день для нас, для многих церквей. Пока живем на земле, у нас будут проблемы. И так, друзья, пока дьявол в действии, значит, он знает свое, как делать нам проблемы. Их не избежали даже апостолы. Они несовершенные были, и у них были разные ситуации. Они иногда даже не понимали суть молитвы. И однажды обратились к Господу и сказал, просили: «Господи, научи нас молиться. Мы Твои ученики, но мы до конца не понимаем». Я не знаю, если ты до конца понимаешь, что значит непрестанно молиться. Я пытаюсь объяснить тебе и себе, но Бог свидетель наш. Как важно осознать. Были проблемы у апостола. Даже в вопросе прощения они не до конца понимали. И однажды Петр говорит: «А сколько раз простить брата моего? До 7 раз?» А Иисус что отвечает? «Я не говорю до 7 раз, а до 70 раз. То есть много-много-много раз. Другой раз, когда Господь призывает и указывает на условии, кто может быть истинным учеником, они и в вопросе веры хромали и не все понимали. И тогда они обратились с просьбой к учителю, к господину. И говорит: «Умножь в нас веру, мы чувствуем этот недостаток». Как они видели себя, видели свою состояние реальное, в котором находились. Дай Бог, чтобы это происходило и у нас. Достаточно вспомнить апостола Павла, который был удручаем ангелом сатаны и 3 молился, чтобы Господь исцелил, избавил от того жала в плоти его. Господь говорит: «Достаточно тебе моей благодати». Это процесс воспитания. Ты должен понять, когда ты слабенький, тогда начинает действовать моя благодать. И он говорит: «Тогда буду хвалиться моими слабостями. Пусть действует твоя благодать». Мудрость свыше, покорность, непрестанное общение с Богом. Как это важно. Его, Павла, не понимали в некоторых церквах. Он основал церкви, но не всегда его понимали. Особенно появились там лжеучители, лжебратья с разными интересами. Кто в скрытой форме, кто в открытой форме. И стали оспаривать его авторитет. А он не такой, как он себя показывает. Ну и что? Что оспаривали его авторитет? Оспаривали авторитет Господа Иисуса Христа. Ну и что? Это работа дьявола и клиентов, которые ангажировались работать у дьявола, чтобы разрушать дело Божие и оспаривать авторитет одного или другого служителя. Вы думаете, только тогда, на сегодняшний день это не происходит? Происходит. И я недавно слышал комплимент, что брат Иван неплохой, но он слишком жизнерадостный такой. У него иногда вот артистическое вот такое. Я так подумал, ну что ж, пусть оспаривает и мой авторитет. Я не буду обижаться, потому что все равно я никогда не буду похож на брата Заксилы или на брата Влада. Мы разные, мы одинаковые в вопросе спасения, прощения, но в проявлении даров мы разные. Давид никогда не будет похож на Саула. Тот дошел до того, что плясал, танцевал, я не призываю к этому. Но Павел так радовался и пишет, еще раз говорю, радуйтесь, я радуюсь и в моих страданиях. И современник говорил: «Да ты сошел с ума, ты безумец, Павел». Да, я безумный Христа ради. Вот такой я, не похожий на других апостолов. Однако эти мужи были по сердцу Божьему. Не тебе судить. Были проблемы. И у членов церкви верующие падали в искушениях и в распрях. И все эти проблемы нужно было решать, и решать их наилучшим образом. Конечно, апостолы принялись молиться и усердно молиться. В ответ на молитву им приходила ясность, какое послание церкви следует написать, кого из служителей можно послать на помощь, как противостоять лжеучителям, лжебратьям. Однажды кто-то так красиво высказался: трудность и растерянность подвигает меня на молитву, а молитва подвигает мою растерянность и трудность. Друг мой, сестра моя, брат мой, есть проблемы у тебя? Есть, потому что мы живем в мире, который лежит во зле. Единственное средство, чтобы ты стал благословенным, молиться непрестанно. Другого совета у меня просто для тебя нету. И еще, нам нужны непрестанные молитвы по другой причине. Немаловажная причина. Потому что люди нуждаются в наших молитвах. Люди. Даже не спасенные, и особенно не спасенные, нуждаются в твоих молитвах. Правда, своей нужды в молитвах они зачастую не осознают. Более того, они могут насмехаться над вашими молитвами. Что делать? Вспомните Господа Иисуса Христа. Разве просили хулители, распинатели Иисуса, чтобы Он молился за них? Тем не менее, Он молился Отцу и сказал: «Господи, прости им, ибо они не знают, что делают». Разве враги Стефана, которые побивали его камнями, просили Стефана, чтобы он молился за них? Однако он молится и говорит: «Господи, не вмени им греха этого», и, сказав это, почил. Давайте пойдем дальше. Разве римские императоры рассылали письма церквам, чтобы просить: молитесь о правителях, чтобы Господь даровал мудрость, здравие, правильно, справедливо, но руководить страной? Так куда? Они считали христиан атеистами и врагами, потому что не поклонялись тем богам. И все же апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, ибо это хорошо и угодно Богу». Ты подумал, что есть хорошо пред Богом и что угодно Богу? Как хорошо было бы, чтобы нам заниматься именно этим. Неспасенные люди нуждаются в твоих молитвах. Молитесь же за них. Я хотел бы, чтобы сегодня предложить вам, чтобы возносить к Богу прошение о наших родственников, которые погибают на широком пути, чтобы мы не довольствовались самим собой. Это непростительно. Во-вторых, конечно, люди нуждаются в наших молитвах не только спасенные, но и не только не спасенные, но и спасенные. Удивительный пример для нас являются апостолы. Казалось бы, они исполнены силы, мудрости Духа Святого, ну, наставники, скажем, Вселенской Церкви, потому что учение апостолов, на основании этого учения зиждется Церковь, великие чудотворцы, сильные проповедники, да, и обойдутся и без молитв простых верующих людей, но нет. С неподдельной искренностью апостолы просили. В лице апостола Павла мы читаем послание Колоссянам, 4 глава, с 3 стиха. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую и я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». А в оригинале «как должно», то есть возвещать ее с дерзновением. И за то, что я говорю с дерзновением, вот я и сижу в узах за, вот, за это дерзновение, если парафразировать вот суть сказанного. Успех и неудача тружеников Евангелия, оказывается, зависели не только от Божьего благословения, не только от усердия служителей тружеников, но и от молитв простых верующих людей. Аминь. Как мы молимся за наших служителей, так Господь и благословит их. Я не вымаливаю у вас, чтобы как-то повлиять, чтобы вы молились о служителях. Бог видит, но мы обязаны. Мы обязаны. Что-то редко слышно подобное. Почему? Это уже другая тема, конечно. Это другая тема. Нам нужно молиться за служителей. Служители должны молиться за Божьего народа, за Церковь Божию. И на мысль мне сразу слова пророка Самуила, который является пример всем нам, всем поколениям, который сказал: «Не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться». Я так благодарен, что есть группа сестер по вторникам, что есть группа братьев по пятницам. И дай Бог, чтобы каждый день была какая-то группа, чтобы церковь пребывала постоянно в общении с Богом. Бог услышит и благословит. Хоть мало нас, молимся, чтобы Господь умножил вот этих молитвенников. И Бог даст победу. Бог даст свои благословения и радость в конечном итоги. Да, друзья, спасенные также нуждаются в ваших молитвах, и особенно неспасенные. Вопрос: будем ли мы исполнять эту заповедь или опять продолжим по старым стандартам стереотипов? И последнюю причину, почему нам нужны непрестанные молитвы. Почему? Чтобы быть готовыми ко встрече с Господом. Слышны Его шаги. Наша цивилизация скоро исчерпает себя. Посмотрите внимательно вокруг. Небывалый рост аморальности и лжеучения наряду с усилением природных катаклизмов и войн. Все это свидетельствует о том, что Господь скоро придет и заберет церковь свою, а затем последует великая скорбь, так хочется думать и исповедовать, проповедовать. Ну, раз такое случится в скором будущем, то нам нужно приготовиться к этому событию. Главный элемент этой подготовки – непрестанная молитва. Непрестанная молитва. Послушайте, что говорил сам Господь в Евангелии от Луки, 21 глава, 36 стихом. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». «Да сподобитесь избежать». Когда нам удастся подобное? Когда будем бодрствовать на всякое время и молиться. И молиться. В словах Спасителя дана гарантия избавления от будущих бедствий, скажем, от великой скорби. Но кому дано вот это обетование? Тем, которые во всякое время, на всяком месте, непрестанно пребывают в общении с Богом, бодрствуют, им нравится Бог. Они осознают, что совершил Бог для них, что совершает и что еще приготовил для них. Вот таковым Бог дает, конечно, вот это обетование. Я скажу, что из нормальных христиан и врагу не пожелает оказаться в огне великой скорби, когда бедствие невыразимо ужасными будут и тяжелыми, и горе тем, кто окажется. Я еще раз повторяю, молящимся же Бог обещает избавить от будущих бедствий. Я делал следующий вывод. Разве не мудро с нашей стороны ревновать о молитве и стараться как никогда раньше исполнять эту заповедь? Я считаю, что по мере приближения пришествия Христа огонь молитвы должен усиливаться, чтобы оказаться среди тех пяти мудрых дев. Должен усилиться. Молитва должна стать главным делом нашей жизни. Главным делом нашей жизни. А это значит непрестанно молиться. Знаете, мне помогают вот эти причины, почему мы должны молиться непрестанно. Я коротко их обобщу, повторю. Потому что Бог повелевает. Потому что Он обещал отвечать ради множества благословений. Потому что это великая привилегия. Не так ли? Потому что таким образом мы уподобляемся Христу. Он оставил достойный пример. Мы должны непрестанно молиться, чтобы грех не возобладал нами, чтобы не стать добычей дьявола, чтобы иметь правильные решения в сложных вопросах. Мы должны непрестанно молиться. Мы должны молиться непрестанно, потому что нуждаются неспасенные люди, нуждаются служители и церковь. Молитесь друг о друге. Мы должны молиться, чтобы достойно встретить Господа. Да поможет всем нам Господь в этом. Аминь. Аминь. Я хотел бы предложить